Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Добрый день. Вы слушаете радио «Говорит Москва». У микрофона Александра Ромашова. В эфире программа «Виват. История». И в студии автор ведущей программы петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Я напомню, что у нас в конце выпуска викторина, в которой мы разыгрываем книги. Книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Это семейный культурный клуб, в котором дети занимаются вместе с родителями через эстетику российской культуры в уютной атмосфере дворянского особняка. Присоединиться к обучению в центре можно в любой момент. Подробности на сайте благородство.ком. Тема сегодняшней программы – убийство Франца Фердинанда.
Да, дорогие друзья, ну, при имени Франц Фердинанд, что у тебя, какие ассоциации сразу?
Ну, считается, что именно это стало причиной начала Первой мировой войны.
Ну, давайте такой эпиграф, да? Убили, значит, Фердинанда нашего. Так начинается любимая моя книжка «Похождения бравого солдата Швейк». Ну да, действительно, дорогие друзья, если бы не убили Франца Фердинанда, была бы Первая мировая война? Ну, наверное, да, хотя история не терпится сказать наклонение, да? Но все равно, конечно, для всех является именно этот террористический акт символом начала новой эпохи. Итак, давайте немножко поговорим о тех местах, где происходило это, да? Ну, Балканы всегда были пороховой бочкой Европы, они такой и остаются, в принципе. А по Берлинскому договору 1878 года, это после русско-турецкой войны, Австро-Венгрия получила мандат на оккупацию и администрирование боснийского вилаета. Ну, это сейчас Босния и Герцеговина, дорогие друзья. А значительную часть населения этой самой Боснии составляли сербы. В рамках этого же договора Австро-Венгрия признавала за сербским княжеством суверенитет и независимость. А через 4 года княжество было преобразовано в Королевство Сербии и возглавило князь Милан IV Обренович, или король Милан I. После его смерти королем Сербии стал его сын Александр, которые, давайте так, Обреновичи всегда поддерживали тесные отношения с Австро-Венгрией. С другой стороны, возможно бы, если было как-то по-другому, то вряд ли бы Сербия могла существовать. Не только из-за желания России Сербия стала независимой. Ну и, конечно, когда сербы хотели, чтобы турецкого гарнизона больше в Карамигдане не было, там, ну, там центральная крепость в Белграде, да, именно Австрия надавила на турок, и они ушли. Ну, так или иначе, в начале действительно Сербия, у нее была проавстрийская политика. Но ситуация, Саша, в корне изменилась в мае 1903 года. Сербские офицеры во главе с Аписом, ну, бык, кличка такая, это был офицер Драгутин Дмитриевич, штурмом взяли Королевский дворец, где жестоко убили короля Александра и его супругу Драгу. В общей сложности в них обнаружили после этого в Александре 30 пуль, да, его изрешетили, и 18 пуль досталось Драге. Затем королевские тела были раздеты, жестоко растерзаны, а потом выброшены через окно в дворцовый сад. Ну, еще раз, а на Балканах любит театральность. Мы об этом еще с вами поговорим, дорогие друзья. Кроме королевской четы были убиты начальник стражи и два брата королевы. Новым королем стал популярный в народе Петр I из династии Карагеоргиевичей. Ну, был такой князь Кара Георгий, Черный Георгий, один из лидеров сербского восстания с самого начала XIX века. Новая династия была националистична и, скажем так, более дружелюбно относилась к России, нежели чем к Австро-Венгрии. В течение последующих десятилетий споры между Сербией и соседями все время вспыхивали, скандалы по той причине, что вокруг Сербии жило больше сербов, чем самой Сербии. А вот часть была в Воеводине, это Австрии, да, часть жила в Боснии, как мы сказали, часть в Турции, ну, потому что еще Турция была к Балканской Европе в то время. В общем, кризисы на Балканах были все время. Ну, 1906 год, таможенный спор, или так называемая «свиная война». Ну, в то время Сербия ничего не могла предложить Европе, ну, кроме храбрости, понимаете, да? Вот, из каких-то… у них не было предприятий, они ничего не производили, и единственное, что покупали в Европе, в первую очередь в Австрии, да, это свинину. Но свинина в Сербии, она имеет определенные отличия от других. В Сербии свиней кормят сливой. Ну, еще раз, слива – это главное, что есть в Сербии, да, сливовицы разные, алкогольные напитки и так далее и тому подобное. Так вот, из-за этого вкус мяса имеет прикус сливы. Да, вот единственное, чем они могли. Ну, еще раз, а у сербов, которые живут в Боснии, и у хорватов, которые говорят на том же языке, тоже этой свинины сколько угодно, и сливы. Поэтому таможенная война была из-за того, что единственное, что могли продать сербы в Европу, это были хрюшки. Дальше, конечно, боснийский кризис, когда в 1908 году Австрия аннексировала Боснию. Это стало частью Австро-Венгерской империи. Потом две Балканские войны в 1912-13 году. Успех сербских военных воодушевил недовольных националистов на борьбу с Австро-Венгрией, как в самой Сербии, так и в Боснии и в других местах. В течение 5 лет до 2014 года террористами в Сербии и Боснии был совершен ряд покушений на австро-венгерских чиновников. Однако все они, Саша, оказались неудачными. Ну, театральности там много. 15 июня 2010 года сербский студент Богдан Жираич предпринял попытку убийства губернатора Боснии Марьяна Верешанина. Жираич был 24-летним православным сербом. Он обстрелял генерала 5 пулями, а 6-й застрелился сам. Этим своим поступком он вдохновил будущих сербских террористов, в том числе и Гаврила Принципа. Также героем дня с портретом, с фотопортретом этого Жираича на стене сложился и Неделька Чабринович, один из тех, кто тоже пытался убить эрцгерцога Фердинанда в будущем. Сам Принцип говорил на суде: «Жираич был для меня первым образцом для подражания. В 17 лет я провел целую ночь на его могиле, размышляя о нашем отчаянном состоянии и о нем самом. Именно там я и решился рано или поздно совершить покушение». Главной террористической организацией, Саша, которая была в Сербии в это время, называлась она «Черная рука». Это южнославянская тайная националистическая организация, которая имела своей целью объединение различных южнославянских народов в одно государство – Югославию. Она была основана 22 мая 2011 года и просуществовала до 2017 года. Лидером ее был уже полковник Драгутин Дмитриевич, Апис подрос. Один из членов «Тайной руки» был Данила Ильич. Он работал школьным учителем, а затем он содержал небольшой пансион в Сараеве, и он был тайным лидером сараевской ячейки этой самой «Черной руки». В конце 2013 года Ильич прибыл в Ужице на встречу с сербским полковником Поповичем, который в то время был членом этой самой «Черной руки», и он предложил провести несколько террористических актов в Сербии. Попович отправляет Ильича в Белград, где он встречается с Аписом. И в 1913 году император Франц Иосиф назначает Франца Фердинанда наблюдателем на военных маневрах в Боснии, которые намечены на июнь 2014 года.
А эрцгерцог – это что за звание вообще?
Саша, а мы сейчас об этом поговорим. Угу. Вот, я просто говорю, что вот, да, угу, скажем так, эти люди приближаются в одну точку. Угу. Ну, чтобы что-то произошло, они должны соединиться, да? После маневров Франц Фердинанд с супругой планировали посетить Сараево для открытия государственного музея. А герцогиня София, по словам его старшего сына герца Максимилиана, объявила Францу Фердинанду, что поедет вместе с ним, потому что опасается за его безопасность. Итак, а теперь, Саша, поговорим о главном герое – эрцгерцоге Франце Фердинанде. Эрцгерцог – так называется с 15-16 века титул наследника престола в Австро-Венгрии. То есть он из, ну как, не князь, а великий князь. Ну, вот как-то так вот это вот получается.
То есть он был официальный наследник, старший сын, по всей видимости?
Он был племяшем, племянником императора Франца Иосифа. Но у Франца Иосифа были проблемы с детьми. Там, да, брата Максимилиана расстреляли мексиканцы. А сын Рудольф застрелился вместе, ну, из-за того, что полюбил словачку Вечору. Но так или иначе, да, в общем, у Франца Иосифа дети не присутствовали в тот момент, когда нужен был наследник. Поэтому назначили Франца Фердинанда в 1896 году. Франц Фердинанд был военачальником, он был эрцгерцогом Десте еще. Эрцгерцог Франц Фердинанд был еще наследником так называемой Модены. Это одна из частей Италии, которая еще в середине XIX века была независима. И там вот как раз вот он должен был стать этим самым герцогом Модены. Но после того, как Италия стала независима, объединилась, в общем, этой ситуации не получилось. Он был кавалеристом, генерал от кавалерии. Это очень высокая должность, ну, как генерал армии сейчас, дорогие друзья. Он им становится с 1899 года. А Франц Фердинанд Саша не пользовался благосклонностью императора, и поэтому он его никогда не допускал к решению каких-то вопросов управления государством. Единственное, что Франц Фердинанд занимался, как военный, да, вот он всю ночь, там было обсуждение, была специальная встреча, скажем, генерального штаба, генералов самых главных австрийской армии, и вот они весь день обсуждали, потом весь вечер обсуждали, потом всю ночь обсуждали, чуть ли там не было дуэлей, они обзывались, дрались и прочее. Вопрос был очень важный, какого цвета должно быть в новом созданном австрийском полку петлицы. Это вот как бы тот уровень, до которого Франц Иосиф допускал Франца Фердинанда. Я понимаю, это серьезный вопрос, да, из кондачка не решается, да, поэтому это поручали Францу Фердинанду. В 98 году Франц Фердинанд был назначен заместителем императора в Верховном командовании армии. Ну, давайте так, Франц Иосиф I был уже в возрасте, но понятно, что любой глава государства или республики, или империи, тем более, является верховным главнокомандующим. Но сам он этим заняться уже не мог, в возрасте у него уже был, да. Один раз на охоте они подстрелили орла, и Франц Иосиф смотрел на этого орла и сказал: «А где у него вторая голова?» Ну, потому что, да, герб Австро-Венгрии был тоже двуглавый орел. И Франц Иосиф, ну, во всяком случае, когда ему стало 80 лет, был уверен, что у орла две головы. Да. Время от времени император направлял его с представителями и миссиями за рубеж. Франц Фердинанд жил в то время в Бельведерском дворце города Вены, имел там собственную канцелярию и собрал себе советников. Да, такой, знаете, скрытый или теневой кабинет. То время. Ну, понятно, Франц Иосиф уйдет в мир иной, и те люди уже что-то готовили, чтобы изменить что-то в стране. Туда вошел граф Чернин, будущий министр иностранных дел Австро-Венгрии. Это был обрусевший какой-то аристократ Западной Украины. Там определенно он не был православным, не дай бог униатом, да, он был просто католиком, да. Ну, как бы такое полупольское фамилия, да, ну и, конечно, фельдмаршал Конрад фон Гетцендорф, да, вот этот вот руководитель так называемой Бельведерской партии, которые помогали Францу Фердинанду нормально занять престол, когда это пройдет. Но Франц Иосиф умирать не хотел, да, он умер только в 1916 году, за два года до того, как Австро-Венгрия перестанет существовать. Да, Франц Фердинанд поругался Францем Иосифом, почему, мы с вами еще поговорим. Да, но он поругался со всеми остальными, если честно. Например, с Вильгельмом II, да, когда он приехал к нему в Конопиши, это усадьба нынешней Чехии. Так вот, Вильгельм II, он поругался, чуть ли не до драки находилось, потому что собаки Вильгельма II утащили фазана. Франца Фердинанда, да. И у них были такие резкие слова, но нельзя кайзеру Германии говорить такие слова, даже эрцгерцогу Австро-Венгрии, понимаете, да? Ну вот, он Фазан это серьезно. Для того, чтобы между странами произошла война. Нет, конечно, войны не было, но просто вот такой взрывной характер, абсолютно не дипломатический, да. А, и после того, как их растащили, Франц Фердинанд сказал: «Корона Габсбургов – это терновый венец». Ну, что же делать, да, для него это было точно. В феврале 1902 года он отправляется в Санкт-Петербург с официальным визитом, чтобы поблагодарить Николая II, который пожаловал звание генерала императорской русской кавалерии. И самое главное, на этих тайных заседаниях Франц Фердинанд поклялся, я думаю, ему верить можно, он сказал: «Да, у нас есть проблемы между странами. Да, одна из проблем – славянские народы, которые проживают в Австро-Венгрии. Но я никогда не буду воевать с вами, с Россией. Потому что война с Россией может закончиться крахом династии Романовых или династии Габсбургов. Поэтому никогда, и давайте, Николай Александрович, будем вести такую политику, чтобы не ругаться». То есть он был реалистом, он прекрасно понимал, чем это может закончиться и для его любимой Австрии, и менее любимой и страшной России. Да, Франц Фердинанд был жестким реалистом. В 1906 году, уже после встречи с Николаем II, Бельведерская партия, ну, в первую очередь, граф Чернин, он составляет план преобразования Австро-Венгрии, предполагавший снижение градуса межнациональных противоречий. План был составлен самим эрцгерцогом и еще таким румыном Аурелием Поповичем. Но часть Румынии, Трансильвания, это была австрийская земля. Она к Румынии присоединилась только в 18 году, 1900. И вот этот Аурелий Попович написал книгу, которую потом эрцгерцог принял за свой план. Итак, что предлагал Франц Фердинанд? Триединое государство. То есть, если была двуединая Австрия и Венгрия, то теперь Австро-Венгрославия.
Славия – это
славянские всё страны. В Австро-Венгрии, Сашенька, проживали чехи, словаки, поляки с Краковым, с городом, украинцы со Львовом, ну, западные украинцы, словенцы, хорваты, сербы, боснийцы, ну, достаточно. Я думаю, да, я перечислил там, да? Еще раз, империя была лоскутной, потому что там было столько разных национальностей, и как-то эти вопросы надо решать. В государстве появляется 12 национальных автономий для каждой крупной народности. Еще плюс 3 немецких образования, где жили немцы в анклавах. То есть были районы, например, Трансильвании, где жили венгры, румыны, и в середине там, в Рейхштате или еще какой-то другой, жили немцы. Судетские немцы тоже должны были иметь свою автономию. Ну, и еще потом началась ликвидация Чехословакии в 1938 году, если вы помните, да, и другие. А также крупные города получили право на самоуправление – Прага, Будапешт и Львов.
А если бы эта реформа произошла, на какие территории разделилась бы Австрия?
Ну, давайте так, чешская богемия, ну, Чехия называется богемия, да, словацкие земли, польская западная Галиция с Краковом, русинско-украинская восточная Галиция, Венгрия, сикийские земли, это часть Венгрии, часть венгерского этноса, они от полосов произошли, да. Они на границе как раз Арат, вот Банат, вот в тех районах жили, да, Трансильвания, итальянский Тренто, граница в Италии шла прямо посередине города Верона, там такая горная река, красивый мост, да, и с одной стороны там, где мучились Ромео и Джульетта, а с другой стороны более красивые дома, более современные, с водопроводом, электричеством, Австрия, да, но итальянцам было еще до этого далеко, как говорится, да, Удина, крупнее, ну, город тоже достаточно известный, да, итальянский, да, там футбольная команда Удинезе, да. Итальянский Триест, Словенская Крайна, это Любляна-Марибор, Хорватия, Сербская Воеводина. А в образовании дуалистической империи в триалистическую выигрывали и сами Габсбурги, и славянские народы. Чехи бы получили бы желанную автономию, отказались бы от идеи свержения. Но главным и злейшим противником триализма являлась, Саша, венгерская элита. потому что тогда Венгрия теряла половину своей территории. Потому что тогда в Венгрии входила Воеводина, сейчас Сербия, вся Хорватия, да, Словакия. Поэтому они, конечно, этого не хотели. Остроту противоречия с Францем Фердинандом продемонстрировал премьер-министр Венгрии граф Иштван Тиса. Он сказал, если престолонаследник вздумает осуществить свой план, я подниму против него национальную революцию мадьяр и сотру с лица земли его и Австрию. Конец цитаты. Как видим, дорогие друзья, не только сербы хотели смерти Франца Фердинанда. Франц Фердинанд не любил русских и сербов, но категорически выступал против войны. А вот за войну против Сербии, против славян, выступал начальник генерального штаба Австро-Венгрии, этот самый Конрад фон Гёцендорф. Поэтому и генеральный штаб был против Франца Фердинанда, потому что он, в общем-то, был достаточно мягким, в общем, голубем мира.
Сергей, а ты вот упомянул, что Франц Иосиф не любил Франца Фердинанда, своего наследника. А почему?
Ну, потому, еще раз, вот за все это он его не любил, с одной стороны, но это еще можно было понять, да? А второе, он женился на простолюдинке. Габсбурги не могли выйти, да? Он женился на чешской дворянке Софии Хоток. Ну, давайте так, чехи считают ее чешкой, но она, конечно, немка уже. Фамилия еще какая-то, да? Ведь среди чехов тоже много людей с немецкими фамилиями, но они чехи. Так вот, она была фрейлиной герцогини Изабеллы Кройской, жены австрийского эрцгерцога Ерцка Тышинского, ну, одного из родственников Франца Иосифа. Вот, у нее, ну, они такие были, ну, как бы сказать, там, лица у них были такие мужские, такие суровые у этой семьи, да. И вот Изабелла, да, но Франц Иосиф должен был по политическим делам жениться на одной из дочек. Их было несколько. И все они были, как на подбор, в прусскую армию, такие, чтобы пугать солдат криками «Хох!», когда они идут в атаку. Вот, да. И вот он вынужден был к ней ходить, с ней флиртовать то с одной, то с другой, а потом встретил фрейлину и начал ходить туда только из-за фрейлины. И когда Изабелла узнала об этом, она устроила такой скандал, что Франц Фердинанд претендует, наследник престола, не на ее дочь, красавицу, а только на ее фрейлину, да. Визгов было очень много. Франц Фердинанд забыл, ну, не знаю, почему, видимо, он снял с себя медальон в определенный момент в одной из, скажем так, комнат, да, и потом Изабелла его обнаружила. И в медальоне была не красавица-дочка, а эта самая Зося, или Зофии, как ее называли там, да. В общем, Франц Иосиф требовал выбрать из этих девочек, да, кого-то. Он отказался и женился на марганатическом браком, на Софи Хоток. В 1990 году произошло бракосочетание, притом оно происходило по правилу брака по левую руку. А, то есть, ну, жена идет с правой стороны, а такая жена идет с левой стороны. Угу. То есть там все было понятно. Дети, если рождаются, не имеют никаких прав на австрийский престол. Франц Фердинанд имеет права, но его марганатическая жена и эти дети никаких. А более того, по бракосочетанию они подписали контракт. Супруге ни разу не разрешалось навещать родственников мужа вместе с ним, чтобы Франц Иосиф ее не видел никогда. И Изабелла Крой, фон Крой, да, Тешин тоже никогда ее не увидела. Да? Ей запрещалось сидеть рядом с мужем в карете или в другом транспорте во время деловых поездок.
В общем, сплошные унижения.
Да.
А ее же тоже убили, да?
Да, в этом автомобиле. Но ее убили как жену генерала, который приехал на маневры. Угу. Не как наследника престола встречали Франца, да, а встречали его как военачальника. Ну, родились дети, Максимилиан, Эрнст, фамилии у них стали Гогенберге. Так как они не признали аншлюс Австрии, присоединение Австрии к Германии, да, их Гитлер бросил в концлагерь Дахау. Ну, они умерли в 50-е годы. Ну, одного выпустили через 8 месяцев. Я слышал, но это не четко. Ему сказали, крикни «Хай Гитлер, тебя выпустят». Mm-hmm. Ну, он типа сказал «Хай Гитлер», его выпустили. Второй нет, не сказал. Да, ну, так или иначе, вот такая вот семья.
Сергей, я предлагаю прерваться на пару минут, послушать новости на радио «Говорит Москва», а затем продолжим в наш выпуск.
Хорошо, давайте узнаем новости.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. И в студии автор ведущей программы петербургский историк Сергей Виватенко, а также Франц Фердинанд и события, которые стали причиной начала Первой мировой войны.
Вернемся, дорогие друзья, в Сараево. Ну что, Саша, перейдем уже к событиям 28 июня 2014 года, к убийству. Итак, Франц Фердинанд в сопровождении с женой отправился на поезд в Сараево. На станции Сараево его встретил губернатор Боснии Оскар Петиорик. И разъехались, ожидали 6 автомобилей. По ошибке, ну или как это бывает, охрана из 3 местных офицеров оказались в первой машине с главой офицером безопасности герцога, так как офицеры службы безопасности оставались в другой машине. Ну, в общем, как всегда. Вот, на втором автомобиле ехал мэр и глава полиции Сараева. Третий в открытом автомобиле, все остальные были закрытые, да? Мерседес Бенц модели 28-32PS. Я попытаюсь, дорогие друзья, объяснить. Это первый автомобиль в мире с переднеколесным приводом. Вот как раз на него посадили Франца Фердинанда. Еще раз, в технике он разбирался. Но что интересно, номер автомобиля, в котором ехал, был 11-11-18. Саша, 11 ноября 1918 года закончилось поражением центральных держав Первая мировая война. Тоже интересно. То есть мировая война началась именно в этом автомобиле и с таким интересным номером. Вот Франц Фердинанд, Софии были в этом автомобиле и Петиорик, а также владелец автомобиля подполковник Франц фон Харах. В соответствии с заявленной программой первым мероприятием был осмотр казарм. И в 10 утра эрцгерцог со свитой покинул казармы и отправился в ратуши через набережную Апель. А меры безопасности в Сараево были ограничены. Местный военный командующий генерал фон Апель предложил построить войска по намеченному маршруту, но ему ответили, что это оскорбит лояльных сербских граждан. Поэтому никакой охраны не было. А охрана была возложена только на сараевскую полицию. А в этот день дежурило по разным участкам города около 60 человек. Ильич, как раз руководитель «Черной руки», расставил 28 июня с утра 6 террористов на маршруте кортежа эрцгерцога. Раздал каждому по браунингу, потом о них поговорим, об этих пистолетах, и еще раз прошелся по точкам и призывал террористов быть храбрыми, настоящими сербами. Да, и главное место как раз набережной Апеля, это около Латинского моста, а рядом под углом туда идет улица Франца Иосифа. Принцип входил в группу из 6 убийц вместе с Мохамедом Мехмедбашичей, Васой Чубриловичем, Неделька Чубриловичем, Цветка Поповичем и Тривка Грабежем. Процессия проехала мимо первого террориста Мехмедбашича, которого Данила Ильич поместил в саду таверне «Мостар», и он был вооружен бомбой. Но Мехмедбашич решил не рисковать и бомбу не бросил. А следующий поместил Васу Чубриловича и вооружил его пистолетом и бомбой. Однако Василий тоже не отреагировал, тоже решил не бросать и не стрелять. Далее по маршруту шел был Неделька Чабринович, младший брат. И в 10:10, когда подъехала машина, Чабринович бросил бомбу. Бомба отскочила от сложенного капота автомобиля на улицу. Детонатор был замедленного действия и вызвал взрыв бомбы где-то через 5 секунд под соседним уже автомобилем. Вывел из строя машину, оставив воронку и ранив 16-20 человек. Чабриныч, чтобы не сдаваться, он проглотил таблетку с ядом и прыгнул в реку. Ну, чтоб на всякий случай. Но самоубийство героическое не удалось. Яд был горький, он его сплюнул. А это было лето, вода в горной речке была, ну, не было практически там полметра. Поэтому, как он не пытался утонуть, он это сделать не смог. Полицейские вытащили Чабриновича из реки, после чего толпа его жестоко избила, и только потом его взяли под стражу. То есть его вытащили, дали толпе, она его попинала, после этого только его арестовала. Вот. Эрцгерцог приказал остановить автомобиль и распорядиться оказать раненым первую помощь. Кортеж спешно двинулся к ратуше. Попович, Принцип и грабеж не смогли ничего сделать, потому что кортеж промчался мимо них на большой скорости. То есть покушение вроде провалилось. По предыдущей в ратушу Франц Фердинанд потерял самообладание, он начал орать на мэра Сараева Фехима Чурича, крича: «Господин мэр, я прибыл в Сараево с дружеским визитом, а меня кто-то бросил бомбу, это возмутительно». Ну, капитан очевидность. Но затем герцогиня София подошла к мужу, сказала, что «ну ты слишком много говоришь». Эрцгерцог успокоился, и дальше они решили поехать в госпиталь посмотреть на раненых, которых отвезли туда. На вопрос, а вдруг кто-то еще убьет, на что губернатор Боснии Петиорек сказал: «Вы что, правда думаете, что Сараево кишит убийцами? Это же смешно». Вот, и поэтому они поехали. Граф Харах занял защитную позицию на левой подножке автомобиля герцога, чтобы с этой стороны на него не стреляли. Герцог с супругой снова оказались в своем автомобиле. Чтобы попасть в госпиталь, нужно миновать центр города, а Петерик приказал отправить кортеж опять-таки вдоль по набережной Апель. Но водитель чех Леопольд Лойко не знал об этом и повернул на улицу Франца Иосифа, так как человек, который должен был приказать повернуть в другое место, а его не было, он был в больнице. И как раз автомобиль прямо столкнулся около продовольственного магазина деликатеса Морица Шиллера с Гавриила Принципом. Да. Когда автомобиль Франца Фердинанда поравнялся с Принципом, тот шагнул вперед, произвел с расстояния 1.5 метра два выстрела бельгийского браунинга. Вот, кстати, номера у террористов были какие одинаковых браунингов? 1974, 1975, 1920, 1926, а браунинг этого Гавриила Принципа был 1974. То есть, еще раз, одинаковые номера, то есть их вытаскивали из одной коробки, из одного, да, ящика, да? Первая пуля ранила эрцгерцога в яремную вену, вторая попала Софии в живот. Принцип был арестован, но судья Принцип сказал, что метил в Петиорика, но попал в женщину. Ну, так бывает. Пистолет Принципа Саша был конфискован австро-венгерскими властями и в конечном итоге был передан вместе с окровавленной нижней рубашкой Фердинанда Антону Пунтингану, священнику-иезуиту, который был близким другом Фердинанда. Этот пистолет с рубашкой долго хранился у австрийских иезуитов. В 2004 году все это было передано в аренду Музея военной истории в Вене. Поэтому будьте в музее, там есть и браунинг, и автомобиль.
Фердинанд с Софией умерли сразу, получается.
Скажем так, медленно, но умирал, да. А пуля, которой был убит Франц Фердинанд, вытащена из тела, и теперь она находится в Конопиште. Это как раз вот в усадьбе в Чехии. Вы ее тоже можете там посмотреть. Они скончались не сразу, Саша, а когда их гнали в резиденцию губернатора, то есть по дороге. Вот, последние слова, сказанные Эрцгерцогом, были: «Софи, Софи, не умирай, живи для наших детей», после чего они скончались. А сначала умерла София, а через 10 минут умер Франц Фердинанд. Вот, хоронили их ужасно карикатурно. Франц Иосиф вспомнил, что София Хторик более низкого чина, чем Франц Фердинанд, поэтому похоронили их не там, где всех герцогов, а в другой церкви. А на гробу Софии лежали вееры и перчатки, чтобы показать, что она была дама, ну, типа фрейлина.
Сергей, расскажи подробнее немножко про убийцу Гавриила Принципа.
Гавриила Принцип – это серб из Боснии, из деревни Обляй. Это около Басански Грахова. Ну, Обляй, там, два или три дома осталось всего. Ну, еще раз, когда узнали, откуда он, конечно, его дом сразу сожгли. Потом уже в Югославии его восстановили. В общем, там люди не живут. Родился он 25 июля 1995 года. То есть ему было 18 лет с копейками. Это важно, мы скажу почему. Он был крестьянин, учился в школе. До того, что он был школьником, смертная казнь разрешалась с 20 годов. Так как он совершил свое преступление, будучи еще моложе 20 лет, ему дали 12 лет тюремного заключения. он отбывал наказание в Трезине, такая крепость в Чехии. Гавриила был отправлен в одиночную камеру, где был закован, в крепости Трезин. Жил в тяжелых условиях, но там специально его отправили, он заболел туберкулезом там, там было очень влажно. Болезнь настолько повредила его кости, что ему пришлось ампутировать правую руку. В январе 16 года принцип пытался повеситься на полотенце, не удалось. С февраля по июнь 16 года принцип 4 раза встречался с австро-венгерским военным психиатром Папенгеймом. Папенгейм писал, что Гаврила считал, что мировая война пришла без его бы действий, все равно бы она произошла. Убил бы он, не убил. Умер он 28 апреля 18 года. Когда он умер, он весил всего 40 килограмм. Его тайно захоронили в районе Трезина, чтобы никто об этом не знал. Но один из тех, кто его закапывал в этой безымянной могиле, оказался чешский солдат. И после того, как появилась Югославия, он указал это место. И он был эксгумирован, и, значит, и посмертно его тело было перевезено в Сараево, где было похоронено под часовней героев Видов Дана. Ну, Видов день – это как раз день, когда 28 число, день косовского поражения Сербии, да? Вот. И на могиле его фраза «Блажен тот, кто живет вечно, чтобы родиться». Это, по-моему, сказал Петр II Негошич. Ну, был такой черногорский король, царь, который писал еще стихи. По делу было арестовано 25 человек, так как они в основном были моложе 20 лет, повесили только 4. Всех остальных дали там от 20 до 12 лет. Все, кто сидели в каторжной тюрьме сроком 20 лет и больше, были с отягчающими обстоятельствами. Один день в месяце их не кормили, и 28 июня каждый год они должны были находиться в темном карцере в этот день, чтобы они не видели никакого цвета. В августе 2014 года газета «Independent» английская писала, что убийство как прискорбно, но ничего не произойдет. Мировая финансовая система находится в хаосе, поэтому никакой войны не будет. Вот, оказалось, что это не так. Убийство вызвало большой шок среди правящей семьи Европы, и поначалу позиция Австро-Венгрии вызывала большую симпатию, чем антипатию, да? Простых людей не особо волновало то, что произошло в тот вечер. В Вене в этот день толпа слушала музыку, пила вино, как ни в чём не бывало. Через 2 дня после убийства Австро-Венгрия и Германия приехал представитель Германии в Вену и посоветовал Сербии начать расследование, на что министр Сербии сказал Груич: «Пока ничего не сделано, и причем здесь мы, сербское правительство, да?» Но было действительно, было проведено следствие, которое понятно, что все тропинки этого следствия ведут в Сербию, в Белград, что это сербы убили. Знал об этом сербский король? Наверное, нет. Но так или иначе, практически все руководство Сербии так или иначе принимало участие в этом заговоре. Был поставлен условие, Россия не хотела воевать, а она требовала, чтобы Сербия согласилась с условиями Австрии. Сербия согласилась на все условия, кроме одного, чтобы Австрия не проводила следственный эксперимент внутри Сербии. Ну, потому что это внутренняя независимость, да? На это можно было закрыть глаза, но это был как раз из-за этого Германия и Австрия объявили Сербии войну. Так или иначе, да, война началась. Еще раз, Австрия не сильно хотела воевать, потому что она была не готова, но Германия ее заставила.
Какова дальнейшая судьба других заговорщиков?
Вы знаете, дорогие друзья, я просто специалист по Первой мировой войне. Я не знаю, почему об этом не говорили. С конца 16-го года между Австрией, Венгрией и Францией велись тайные переговоры о мире. Есть косвенные свидетельства того, что параллельные переговоры велись между Австрией и Сербией. Премьер-министр Пашич отправлялся в Женеву для секретных переговоров. Одно из условий, по которым Австро-Венгрия заканчивала войну с Сербией, да, оставляла их ту же самую территорию, а Сербия отказывается от Боснии. Но одно условие было то, что Сербия должна наказать всех, кто принимал участие в этом самом заговоре. И вот члены «Черной руки» были арестованы, осуждены сербским судом в Салониках, это в Греции, где находилась их армия, да, на, в общем-то, инсценированном судебном процессе. Практически все руководители, в том числе и Апис, были расстреляны. Повторный судебный процесс по этому делу проходил уже в социалистической Югославии со 2 по 3 июня 1953 года, и этот суд признал, что они невиновны, и оправдал всех обвиненных. То есть, да, еще раз, в Сербии продолжает возвращаться. И королевство Сербии продолжали к этому возвращаться, и социалистической Сербии, и сейчас, да, продолжает к этому возвращаться. Но некоторые выжили, жили и даже были героями. Один из них даже жил в 60-е годы еще, и на всех празднованиях начала Первой мировой войны его всегда приглашали туда, один из чебриновичей как раз этих, да.
А сейчас какое отношение к событиям столетней давности в той же Сербии, например?
Ну, тоже разное, политическое. Понятно, что в Боснии сейчас взгляды другие, чем в Белграде. Все-таки Босния – это не сербское государство теперь, а в основном это мусульмано-хорватское. Так вот, на месте, где был убит Фердинанд и София, Австрия поставила такой мемориал, да, с бронзовым медальоном. Вот, в 18-м году, когда Босния была присоединена, этот памятник уничтожили, а медальон сейчас хранится в художественной галерее Боснии и Герцеговины в Сараеве. Его можно там увидеть. А мраморная доска в память принципа и его убийства были установлены как раз вот у Латинского моста на набережной, да, в 1930 году. Когда немцы вторглись в Югославию в 1941 году, эта доска была подарена австрийцу Адольфу Гитлеру. Он же был подданный Австрии на день убийства, да? Это было в качестве подарка на 52-летие его. А Гитлер отправил пластину в берлинский Цейхаус, где она экспозировалась в военном музее до 1945 года, а затем она исчезла. Памятники в Югославии к принципу тоже появились. Первый появился на 50 лет в 64-м году, и еще живой Уинстон Черчилль прокомментировал это такой фразой: «Памятник напоминает о бесчестии и самого человека, и людей, установивших этот памятник». А есть улица в Белграде, Гаврила Принципа, есть в Нише, в Черногорском баре. До 92-го года мост через реку Миляцка, ну, где происходило, где пытался, где убили, да, назывался Гаврила Принципа. Сейчас он Латинский мост.
Ну, у нас тоже же были, конечно, и Желябовы, и Софья Перовская.
Мост, Саша, был Гриневицкого даже, да, вот через канал Грибоедова, да. А вот сейчас он называется Конюшенный какой-то, так или иначе, да. Туристический акт состоялся в Сараеве, в столице Боснии и Герцеговины. И понятно, что в Боснии и Герцеговине к нему относятся по-разному. Если сербы, проживающие в Боснии, называют его национальным героем, а боснийцы и хорваты считают его террористом и сербским националистом. К столетию убийства в мэрии Сараева прошел концерт Венской филармонии, организованный Европейским Союзом. Почетным гостем стал президент Австрии Ханс Фишер. Мероприятие бойкотировали сербские власти и сербы, проживающие в Сараево. В 2015 году в Белграде был установлен памятник Гаврилу Принципу. В этом же году Милорад Додик – это лидер сербской части, сербской краины, части Боснии и Герцеговины, установил памятник ему тоже в той части Сараева, которую контролируют сербы. И заявил, что Босния и Герцеговина все еще разделена. Но так или иначе, заявил Милорад, что Принцип все равно является борцом за свободу, а Австро-Венгрия была оккупантом.
А фамилия сама Принцип – это югославская фамилия?
Ну, конечно, нет. Ну, давайте так, югославские фамилии заканчиваются на «ич» в основном, хотя разные бывают, да, ну, Кустурица, да, и так далее. Нет, дорогие друзья, фамилия у них была другая. Просто в начале XIX века прадед Гаврила Принципа был очень знаменитым торговцем на Балканах и всегда ездил на белые лошади и был одет в белую рубашку с золотыми пузументами, «як принц», говорили. Поэтому дети этого самого товарища стали называться принцами. Угу. Да, то есть вот такая вот, такое
имя. То есть они от того, что они были принципиальными?
Нет, людьми. Абсолютно нет, абсолютно нет. Вот такая вот история.
Сергей, вот такой вопрос возник, а добились ли террористы своих целей, кстати, какие у них были цели, кроме убийства непосредственно?
Ну, они при помощи этого убийства хотели начать Первую мировую войну, добились. Для чего нужна им была Первая мировая война? Потому что Сербия сама с Австро-Венгрией бы не справилась никогда. Ему нужно было, чтобы чужими руками присоединить себе земли, где проживают югославы, так называемые южнославянские земли. И действительно, после 18-го года все практически славянские земли Австро-Венгрии были присоединены к Сербии. и стало это государство Югославией. Ну, сначала было королевство сербов, хорватов и славянцев называться, но с конца 20-х годов Югославия. То есть сербы получили себе Воеводину, Черногорию, Боснию и Герцеговину, Хорватию и Словению. Да, все эти земли были присоединены, хотя народы разные, с разной религией и прочее, но сербы этого добились. Еще раз, они добились это, но в Европе из-за Первой мировой войны были уничтожены Российская империя, Австрийская империя, Немецкая империя, Германская империя и Османская империя. То есть абсолютно появился другой мир в Европе, так или иначе. В общем, действительно, можно сказать, что сербы спровоцировали Первую мировую войну. Хотя, конечно, некоторые страны, как Франция, хотели воевать. Германия тоже хотела воевать по другим причинам, да? Но из-за чего все вступили в войну? Это именно из-за Сербии и Австро-Венгрии.
Австро-Венгрия прекратила свое существование в каком году?
В 18 году она была ликвидирована, и на ее развалинах появилась Австрия, Венгрия.
Два национальных государства.
Два национальных государства. Также Краков перешел, и Западная Украина перешла к полякам, Северная Италия перешла Италии, а румыны получили Трансильванию. Ну, Чехословакия еще появилась, конечно, да. Так или иначе, это государство было уничтожено.
А кто самые большие преимущества в результате Первой мировой войны получил?
Ну, территориальные, конечно, получили Сербия. Но если мы говорим про экономические, Франция и Англия. Ну, самый главный победитель Первой мировой войны являлся Соединенные Штаты Америки, потому что он туда вступил только в апреле 1917 года, а до этого они продавали военные вещи и Германии, и Антанте в большом количестве, и Америка стала из изоляционной политики стала одной из главных политических государств в мире.
А Югославия образовалась, получается, именно в эти годы?
В 18-м году.
В том виде.
В 18-м году. Просто название сначала было немножко другое. И в начале 90-х Югославия перестала существовать.
То есть все то, что сейчас до сих пор происходит на Балканах, это все отголосок тех событий.
Да, извините, такое плохое слово, отрыжка того, что происходило в июне 14-го года в Сараеве. Да, потому что, ну да, все вернулось на круги своя. И Сербия потеряла больше территорий, чем у нее было, ну, практически там все спорно, да, но она потеряла большие территории, Македонию все, Косово.
Сергей, спасибо за интересный рассказ, ну, а теперь настало время нашей викторины, мы разыгрываем книги, которые нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Напомню вопрос прошлого выпуска, который у нас был посвящен быту 30-х годов советскому.
Вопрос был такой: а что сейчас находится в бывших раздевалках на территории Нескучной набережной, да? Сейчас в этой раздевалке происходят съемки игры «Что, где, когда».
Да
вот этот домик – это и есть раздевалка. Где люди раздевались и бежали и зимой, и летом к Москве-реке, и оттуда ныряли. Есть у нас правильные ответы?
Да, первым правильный ответ прислала у нас сегодня Елена Березина.
Поздравляю Елену с победой.
Ну, а теперь новый вопрос.
А в Таллине есть рок-кафе, которое называется «Фердинанд». В честь кого? Назовите фамилию человека, в честь кого его так назвали.
Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru. А также вы можете через наше сообщество ВКонтакте связаться с Сергеем Виватенко в личном сообщении или со мной, Александрой Ромашовой, и также отправить ваш вариант ответа. Также я хочу напомнить нашим слушателям, что близится время выхода традиционной передачи ответов на вопросы.
Уже неделя осталась.
Да. И вы можете отправлять их нам на наш электронный адрес также и через нашу группу ВКонтакте. Ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо за внимание. До встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч в эфире.